В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 19 граждан Грузии не впустили в Германию из-за неправильных документов.
К сожалению, некоторые граждане нашей страны недобросовестно используют то большое достижение, которое называется режимом безвизового сообщения граждан Грузии в шенгенском пространстве.
В Абхазии оспаривают законность избрания пятого судьи Конституционного суда самопровозглашенной республики.
Счетная комиссия, она, честно говоря, внесла смуту в это дело. И пока как бы до многих дошло, мое выступление быстренько прошло голосование. И весь вопрос.
Президиум парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрил изменения в закон о Верховном суде. К чему это приведет?
В какой мере переназначение судей, скомпрометировавших себя в глазах общества, утративших его доверие, может способствовать такому благородному делу, как возврат доверия к судебной системе?
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: Минфин США активно работает над новыми санкциями против Кремля. Сирийские правозащитники заявили о гибели россиян в Дейр-эз-Зоре. МИД России подтверждает информацию только о 5 погибших в Сирии при ударе США России. Администрация президента США Дональда Трампа вскоре введет новые санкции, исполняя закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. Об этом в среду во время слушания в Сенате заявил министр финансов США Стивен Мнучин. В ответ на вопросы законодателей о том, почему администрация не объявила о новых санкциях против российских граждан, компаний и учреждений к 29 января, когда администрация обнародовала список олигархов и высших российских чиновников, близких к Владимиру Путину, Стивен Мнучин заявил, что санкции станут реальностью. Работа над ними, по словам министра, идет в данный момент. Министр финансов не сказал о сроках введения новых санкций. Во время слушаний в Сенате в январе, сразу после придания списка гласности, Стивен Мнучин заверил законодателей, что засекреченная версия этого списка станет основой для санкций, которые будут введены в ближайшем будущем. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при попытке проникнуть на оружейный склад предположительно погибло 15 россиян. Об этом со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщает газета «The Guardian». Погибшие россияне, по данным правозащитников, работали в некой частной компании, которая занимается охраной подконтрольных сирийским властям нефтяных и газовых месторождений. Сообщается, что вместе с гражданами России при взрыве на оружейном складе погибли 8 вооруженных сторонников Башара Асада. Когда это произошло, неизвестно. Кроме этого, в публикации самого Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека не указано, что при взрыве погибли именно 15 россиян. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team призвала относиться к информации источников сирийского центра с осторожностью. Ранее стало известно, что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции США погибли бойцы частной российской военной компании «Вагнера». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в сообщении о гибели сотен российских граждан в Сирии в боевом столкновении с силами международной коалиции во главе с США являются дезинформацией. Как заявила Захарова в четверг на брифинге в Москве, в результате боя в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля могли погибнуть 5 человек, предположительно являющихся гражданами России. Она подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих, а информацию об их гражданстве и о том, что они делали в Сирии, еще необходимо проверить. Она обвинила американские СМИ и сирийскую оппозицию в распространении дезинформации о бое в Сирии. При этом Захарова признала, что в зоне конфликта в Сирии могут находиться российские граждане, никак не связанные с вооруженными силами.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих. Подобный информационный штурм происходит именно с американской стороны.
Сирил Рамафоса избран новым президентом Южноафриканской республики. Лидер правящего в ЮАР Африканского национального конгресса был единственным кандидатом на этот пост. Национальная ассамблея, Нижняя палата парламента страны, утвердила Рамафосу в должности на сегодняшнем заседании. Предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о своей отставке вечером 14 февраля на фоне обвинений в коррупции. Зума стал президентом в 2009 году, в 2014 его переизбрали на второй срок.
Эхо Кавказа. Новости.
В Дагестане суд приговорил к 8 годам колонии местную жительницу Загидат Абакарову, эвакуированную российскими властями из Сирии. Ее признали виновной по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Абакарова в декабре 2014 года вместе с детьми уехала в Сирию, где ее муж примкнул к террористам Исламского государства. По словам осужденной, она неоднократно пыталась вернуться в Россию, но из-за угроз супруга не смогла уехать. В 2017 году мужа Абакаровой убили. Женщину вместе с детьми вернули в Россию. Однако, несмотря на заверения о том, что если она напишет заявку с повинной, ее освободят от уголовной ответственности, Абакарову задержали чеченские правоохранительные органы. Обвинительный приговор жительницы Дагестана вынес суд Махачкалы. Отбывать наказание, согласно решению суда, Абакарова начнет после того, как каждый из ее четверых детей достигнет 14-летнего возраста.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Граждан Грузии не впустили в Германию. Немецкие пограничники усомнились в благонадежности сразу двух десятков гостей, прибывших в Баварию в одном самолете из Кутаиси. Это случилось через несколько дней после того, как премьер земли Северной Рейн-Вестфалия призвал к восстановлению визового режима с Грузией. В тревожные для Тбилиси сигналы вслушивался Владимир Унанянц.
19 невъездных. Пассажиры рейса Кутаиси-Мемминген не прошли баварский контроль. 10 из них были отправлены назад тем же самолетом, на котором прилетели в Германию. 9 другим пришлось остаться на территории страны, куда они стремились попасть, немного дольше. Их перевели в транзитную зону Мюнхенского аэропорта для дальнейшей депортации на родину. Борт с грузинскими гражданами должен приземлиться в Тбилиси сегодня ночью. Сами прилетевшие отказываются давать комментарии, коротко сообщив, что дело в неправильном оформлении документов. В частности, один из пассажиров, не ставший называть свое имя, отметил, что у него не было гостиничной брони. На вопрос, проходил ли он проверку перед отлетом, ничего не ответил. В Кутаисском аэропорту также хранят молчание. Впрочем, по правилам, граждане сами должны позаботиться обо всех необходимых документах. Подробная инструкция, а также разъяснительные видеоролики есть на сайте грузинского МИДа. Что на самом деле произошло в баварском аэропорту, рассказал консул Грузии в Германии Кахабер Шишниашвили.
Мы связались с представителем федеральной полиции и нам объяснили ситуацию. Наши граждане не предоставили необходимую документацию, наличие которой предусмотрено правилами визовой либерализации. В большинстве случаев граждане не смогли документально обосновать цель поездки. Это стало основной причиной, по которой их не пропустили через германскую границу. Так что, наверное, нашим гражданам необходимо более ответственно подходить к этому вопросу и перед тем, как лететь в Европу, подготовить все необходимые документы и быть готовыми дать исчерпывающие ответы на любой вопрос со стороны пограничников.
Попеняла согражданам и министр юстиции. По словам Тей Цулкьяни, визовая либерализация с ЕС стала результатом огромной работы и общих усилий. Она призвала соотечественников беречь это достижение.
К сожалению, некоторые граждане нашей страны недобросовестно используют то большое достижение, которое называется режимом безвизового сообщения граждан Грузии в шенгенском пространстве. Я и раньше говорила и заслужила этим непонятную критику, что недобросовестные поступки некоторых наших граждан могут привести к нежелательному результату для Грузии. Сегодняшняя ситуация тому подтверждение. Федеральные власти одной из земель Германии обратились к нам с претензией, что граждане Грузии ведут себя недобросовестно, и, соответственно, они могут потребовать принять определенные меры. Поэтому давайте оберегать и блюсти законы страны, в которую мы пытаемся попасть.
Одна из земель, о которой упомянула министр юстиции, судя по всему, Северный Рейн-Вестфалия. Федеральные власти этой германской провинции, а именно местный премьер Йоахим Штамп, призвал Берлин и Брюссель пересмотреть безвизовый режим для Грузии. Его грузинский коллега в ответ созвал правительство на экстренное заседание, по его итогам пообещав наказывать недобросовестных соотечественников. Соответствующие поправки в законодательстве, в частности, могут обязать лиц, подвергшихся реадмиссии, покрыть расходы на эту самую реадмиссию. Что касается информационной кампании, в ее рамках, как заявляют власти, населению будет предоставлена детальная информация о том, с какими рисками связано нарушение правил безвизового режима, нелегальное пребывание в шенгенской зоне и запросы на получение убежища в странах ЕС. Что же касается конкретного инцидента, находящаяся сейчас в Тбилиси европарламентарий из Германии Ребекка Хармс пообещала разобраться в ситуации.
Это стало сюрпризом для меня. Как я поняла, в одной из земель Германии у граждан Грузии создались проблемы. Я не в курсе конкретных деталей, но обязательно выясню причины. Эта проблема обязательно урегулируется. И я лично сделаю все для того, чтобы граждане Грузии продолжили свободно пользоваться безвизовым режимом.
По данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища, за последний год число просителей из Грузии увеличилось более чем на треть. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Конституционный суд, о необходимости создания которого на протяжении 20 с лишним лет говорили все политические силы в самопровозглашенной Республике Абхазия, вроде бы был, наконец, на этой неделе сформирован. Но оказалось, что законность избрания пятого судьи Конституционного суда сейчас оспаривается, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В минувший понедельник жители Абхазии, включая и меня, просмотрев местные теленовости и выпуски интернет-изданий, облегченно вздохнули. Ну, наконец-то, Конституционный суд, о необходимости создания которого на протяжении 20 с лишним лет говорили все политические силы в Абхазии, и который в последние почти полтора года уже стал притчей во языцах, поскольку его все никак не могли сформировать, может приступить к работе. Но не тут-то было. Парламентарий Батал Табаго, который, оказывается, выражал протест на самом заседании сессии, но СМИ этот эпизод не осветили, поднял шум, обратившись к прессе. На самом деле Алиса Бегвава, которая уже принесла присягу на заседании парламента, не могла быть избрана судьей Конституционного суда, ибо за нее проголосовало лишь 23 депутата парламента, а необходимое для этого квалифицированное большинство, две трети или больше, составляет минимум 24. Математика – наука строгая и на компромиссы неспособная, и спорить тут, собственно, не о чем. Но указанную нестыковку сразу же в понедельник 12 февраля обратили внимание на форуме сайта «Абхаз-Авто». Так выбрали или не выбрали судью, задался потом вопросом один из интернет-форумчан, и с их если выбрали судью Конституционного суда с нарушением Конституции, то хорошее начало, а главное – многообещающее. Конец цитаты. Я встретился сегодня с Баталом Табаго, и вот что он сказал.
Что произошло, я думаю, мне так кажется. Счетная комиссия, она, честно говоря, внесла смуту в это дело. И пока как бы до многих дошло, мое выступление быстренько прошло голосование. И весь вопрос. Там еще ведь нарушение о том, что президента нет. Присягу в Конституционный суд дает при президенте. Нельзя подходить несерьезно, не по закону.
Я понимаю, что очень многим в парламенте, как и вне его, и мне тоже, очень хотелось, чтобы КС поскорее заработал. Но Батал Иванович из соображений этики не стал называть членов счетной комиссии. Но в чем же причина того, что Алиса Беглава не смогла набрать хотя бы 24 голоса? Я высказал мысль, что к самой ее кандидатуре претензий не было. Алиса Зурабовна – опытный и уважаемый юрист, проработавшая немало лет прокурором столицы Абхазии. А все дело было, так сказать, в принципе. И Тобаго с этим согласился. Действительно, ряд депутатов настаивал на том, что формировать КС нельзя, пока президент Рауль Хаджимба не выполнил один из пунктов решения 5 января парламентской комиссии по расследованию правомерности помилования Георгия Лукава, предложить главе государства до рассмотрения этого вопроса Конституционным судом отстранить главу президентской администрации Даура Аршба от занимаемой должности. Поскольку президент не стал этого делать, выступавший перед голосованием по избранию Алисы Беглава депутат Аслан Гжания предложил вопрос отложить, но не был поддержан большинством коллег. Тем не менее, двое не приняли участие в тайном голосовании, в том числе и заявивший об этом Батал Тобаго, один проголосовал против. Что же дальше? Как собираются Батал Тобаго и его единомышленники в данном вопросе добиваться отмены решения об избрании пятого судьи КС? Тобаго сказал, что если ему не удастся убедить коллег, прежде всего руководство парламента, отменить принятое решение как незаконное, то тогда он обратится в Верховный суд. В завершение нашего разговора я, пользуясь случаем, задал Баталу Ивановичу еще пару вопросов. Сейчас он по результатам одного из двух интернет-опросов, цифры которых приводились в СМИ, занимает первое, а по результатам другого – второе место среди тех, за кого проголосовали бы избиратели, проходи президентские выборы в Абхазии в ближайшие выходные. Я сказал.
Ну, вы относитесь к таким оппозиционно настроенным депутатам.
Я не считаю себя ни оппозиционным, ни провластным.
Потом я слышал, где-то кто-то написал, у него нет президентских амбиций.
Да, правильно сказали. Я не имею намерения как бы выдвигаться.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем о делах судебных. Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрил проект конституционного закона о Верховном суде. В этом виде он будет рассмотрен и утвержден депутатами. Интересно, что из 8 судей будут переназначены 5. Можно ли в этих условиях говорить об обновлении высшего судебного органа? На эту тему рассуждает Мурат Гукимухов.
Накануне Анатолий Бибилов представил местному комитету по законодательству, законности и местному самоуправлению новый состав Верховного суда. Сегодня его рассмотрел президиум парламента и вынес на обсуждение ближайшей сессии законодательного собрания. Если учесть, что партия власти «Единая Осетия» имеет в парламенте больше половины голосов, можно не сомневаться, что все представленные кандидатуры будут утверждены. Из 8 членов Верховного суда 5 остаются от прежнего состава и лишь 3 новичков, из которых Лариса Бязарова до этого работала судьей Высшего арбитражного суда, а после его расформирования судьей арбитражного суда. Еще один новичок, Дмитрий Техов, ранее работал судьей Знаурского районного суда. И, если мои источники не ошиблись, единственный новый человек в судебной системе – это Зарина Джиоева, конечно, не считая председателя Верховного суда Алисы Кочеевой. Перед тем, как обсуждать эту тему, хочу привести слова президента Бибилова на сессии парламента, когда он благодарил депутатов за то, что они согласились с его представлением и утвердили на пост председателя Верховного суда Алисы Кочеевой. Считаю назначение Алисы Кочеевой решением проблемы возврата доверия к судьям. Уверен, что ей удастся это сделать. Конец цитаты. Вскоре после назначения сама Алиса Кочеева заявила, что считает главной своей задачей сделать так, чтобы Верховный суд принимал правильные решения и таким образом вернуть доверие граждан. Цитирую. «Люди не должны больше говорить, что не хотят обращаться в суд, потому что не уверены в принятии правильных решений». Конец цитаты. У меня вопрос к Олесе Ахсаровне и Анатолию Ильичу. А в какой мере переназначение судей, скомпрометировавших себя в глазах общества, утративших его доверие, может способствовать такому благородному делу, как возврат доверия к судебной системе? Я ничего не знаю про судей из арбитража, просто не сталкивался. Но я очень много слышал про других. Не про всех, конечно, но про многих из них. Ни одного доброго слова. Это по-прежнему коллектив послушных исполнителей, готовых выполнить любое поручение, даже самое неприглядное. Почему так? Да потому, что так уже с ними было. Достаточно, например, поднять дело Дмитрия Калоева и почитать фамилии судей Верховного суда, которые принимали участие в процессе. Посмотреть, как они демонстративно игнорировали результаты экспертиз, отметали свидетельские показания, да и просто здравый смысл. С какой легкостью они ломали судьбу молодого человека. Этого уже не забыть и не исправить, как и не изменить этих судей. Другой вопрос – зачем? Зачем Олесе Кочевой понадобились люди такого качества? Означает ли это, что судебная система останется прежней и, как и раньше, главным качеством человека в мантии будет готовность выполнить любой приказ начальства? Формально все кандидатуры были рекомендованы квалификационной коллегии судей, но знающие люди говорят о другом, будто бы решение по кандидатурам принимала Олеся Кочеева. Будучи человеком амбициозным, она взяла ситуацию судебной системы под личный контроль, и без ее согласия даже президент не принимает решения в этой области. Некоторые местные эксперты и чиновники с этим же связывают и затягивание президента с формированием Конституционного суда. Напомню, президент отправил в отставку прежнего председателя Инала Джоева, кстати, у него еще не истек срок полномочий, и не назначил нового. У меня есть версия о возможных причинах этого затягивания. Российские СМИ, со ссылкой на депутатов Госдумы, будто бы после выборов президента в России может начаться процесс объединения Конституционного и Верховного судов. Эта идея в России обсуждается уже несколько лет. Если эта версия окажется правдой, в рамках процесса гармонизации законодательств аналогичные объединения могут произойти и в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
О недопустимости экстрадиции в Анкару Мустафы Эмре Чабука, бывшего педагога школы Демиреля в Тбилиси, заявила сегодня европарламентарий из Германии Ребекка Хармс. Сегодня она встретилась с Чабуком, который находится в экстрадиционном заключении в Голданской тюрьме уже 9-й месяц. Тбилисский городской суд должен решить вопрос его передачи турецкой стороне 19 февраля. «Это будет позором для Грузии», заявила Ребекка Хармс накануне в развернутом интервью грузинской службы. Службе «Радио Свобода» в Тбилиси.
Летом 2017 года, участвуя в конференции «Европейский путь Грузии», вы провели множество встреч. В том числе вы навестили Мустафу Эмре Чабука в тюрьме. И тогда вы заявили четко, что Грузия должна отказать требованию Турции о его передаче. Тогда же вы встретились с женой и адвокатами азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Тем самым вы показали грузинским властям европейскую точку зрения на защиту прав человека.
Дела Чабука и Мухтарлы очень разные, хотя оба проблематичны, и для их решения нужны разные пути. В случае Чабука, думаю, его передача Турции станет настоящим ужасом. Его ожидает арест. Я внимательно слежу за событиями в Турции. Там у него нет никаких шансов на справедливый суд, и, как многих гюленистов, его там ждет ненадлежащее обращение, исключительно. Чаю и пытки. Чабук многие годы был очень успешным педагогом Грузии. Я встречалась с многими грузинами, чьи дети ходили в его школу. Им нравится Чабук, то, что он сделал для Грузии и грузинских детей. Так что это будет позором Грузии, если хорошего педагога многих грузинских детей она оставит один на один с теми опасностями, которые его ждут в Турции. Кроме этого, международное право запрещает преследование людей, что делает Турция как внутри, так и за пределами страны.
Могли бы вы вспомнить дела так называемых гюленистов и случаи, когда государство отказало Турции в передаче ее же гражданина? Естественно, вы понимаете, что здесь стоит вопрос грузино-турецких отношений.
Моя страна, Германия, не экстрадирует граждан Турции.
Но она Евросоюз.
Да, Евросоюз. Так же поступает и Бельгия. Думаю, в этом случае для Грузии ориентиром должен быть Евросоюз, а не страны за его пределами. делами. Я над этими вопросами работала и с Украиной, и там отказались от экстрадиции. Так что Грузия должна следовать примеру ЕС, а не другим примерам. Знаю, что Грузию связывают жизненные интересы с Турцией. Я все это понимаю, но из-за этого грузинские власти не должны сделать господина Чабука, очень уважаемого человека в Грузии, жертвой гонения в Турции. Что же касается Мухтарлы, то я в эти дни нахожусь в Грузии и знаю, какое интервью он дал телекомпании «Рустави-2». Я не знаю, что ожидает его в Азербайджане. Надеюсь, его не накажут за свободу выражения по телевидению. Для Грузии важно провести расследование, поскольку Афган Мухтарлы не попал бы в азербайджанскую тюрьму, если бы его не похитили в центре Тбилиси. То, что это произошло, нехорошо для Грузии. Знаю, что в парламенте обсуждают тему расследования и считаю, что необходимо реальное, глубокое и прозрачное расследование этого дела.
Хочу вас спросить и о санкциях Евросоюза против России. Есть мнение, что Евросоюз может и сам устанет от этих санкций. Как вы смотрите в перспективе на санкции из-за Украины?
Как сопредседатель парламентской ассамблеи Евронест, европарламентарий с 15-летним опытом, могу сказать, что в Европарламенте мы действительно поддерживаем санкции против России, связанные с аннексией Крыма и войной в Донбассе. Эти санкции мы рассматриваем как путь альтернативный военному решению вопроса. В Европарламенте есть несколько членов, которые ставят вопрос о военном вмешательстве, но большинство считает, что мы должны следовать дипломатическому, политическому пути. Мы не допустим, чтобы аннексия Крыма и как минимум пособничество в войне в Донбассе России ничего не стоило. Санкции — это инструмент реагирования Евросоюза на ее ужасающую, очень агрессивную стратегию по отношению к соседям.
Уверена, вы будете знать об инициативе президента Украины Петра Порошенко. Месяц назад в ходе визита в Киев спикера парламента Грузии Ираклия Кабахидзе он предложил добавить к санкциям против России еще один компонент – вопрос оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии. Вы знаете, что после войны 2008 года против России не были задействованы санкции. Считают ли политики в Евросоюзе жизнеспособной идею добавить антироссийским санкциям и грузинский компонент, и таким образом еще больше их ужесточить?
Возможно, международное сообщество допустило ошибку, не установив санкции против России из-за войны в Грузии. Сегодня я считаю, что идея подключить к существующим санкциям и Грузию не лишена смысла. Сама Грузия поддерживает санкции, связанные с Крымом. Правда, не понимаю, почему Грузия не поддерживает санкции, связанные с Донбассом. Что касается Абхазии и Южной Осетии, думаю, Грузия выбрала хороший, правильный и разумный путь по отношению к оккупированным территориям. Как я понимаю, это стратегия, ориентированная на установление контактов между людьми и стремление предлагать больше проживающим на оккупированных территориях людям. Сегодня, по происшествии такого длительного времени с начала оккупации, подобная стратегия мне кажется важной, ее должен поддерживать Евросоюз.
Рассказывала европарламентарий Ребекка Хармс. С ней беседовала Нино Гелашвили.
Эхо Кавказа.
К уголовной ответственности привлечен предприниматель, занимавшийся изготовлением специй. Согласно данным следственной службы Минфина Грузии, обвиняемый использовал запрещенные непищевые красители, из-за чего теперь может лишиться свободы на несколько лет. Что не так с грузинскими специями, расскажет Анастасия Славинская.
Цех, в котором изготавливались опасные специи, производил разные виды приправ. Популярные в грузинской кухне пряности, как выяснилось, сдабривали растениями и красителями, опасными для здоровья человека, сказано в заявлении следственной службы Минфина Грузии.
Среди них краситель, не предназначенный для пищи «Судан-1». Следствие ведется по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
В этой статье Уголовного кодекса речь идет об изготовлении, реализации и ввозе в страну опасной для жизни или здоровья человека продукции. Ужесточить контроль за производителями и реализаторами специй власти Грузии решили недавно, говорит представительница Национального агентства продовольствия Мариам Гурдадзе. В 2017 году ведомство провело лабораторное исследование специй, доступных на грузинском рынке, в результате которого в 33 из 187 образцов было обнаружено превышенное содержание свинца. 7 февраля было принято постановление правительства Грузии, которое, как объясняет Гордадзе, является временной мерой для того, чтобы урегулировать ситуацию на пряном рынке.
Это означает, что предприниматель, официально занимающийся изготовлением специй, теперь обязан маркировать свою продукцию специальными этикетками. Он больше не сможет поставлять их на рынок нерасфасованными. Что же касается физических лиц, если они будут торговать нерасфасованными пряностями, им придется перемалывать продукты прямо на глазах покупателя. Согласно новому постановлению, они больше не могут торговать перемолотыми специями.
Чем опасен свинец? Мариам Гордадзе говорит, что он пагубно влияет на нервную систему, может действовать на умственное развитие детей и провоцировать ряд заболеваний. Все началось с того, что в прошлом году в Грузию пришла новость о том, что Департамент здравоохранения Нью-Йорка рекомендует своим гражданам не использовать грузинские специи в пищу, рассказывает Вахтанг Кобаладзе, представитель Центра стратегических исследований и развития.
После этого мы запросили информацию из Нью-Йорка, из Национального агентства продовольствия Грузии и сами провели небольшое исследование. Впрочем, наши ресурсы очень ограничены, и мы смогли проверить лишь 13 образцов специй. В одном из них мы обнаружили повышенное содержание свинца.
Кабаладзе полагает, что проблема более чем серьезная, и решить ее может только жесткий контроль со стороны Нацагентства по продовольствию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. Сухуми и Цхинвалия, половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Экономическая активность в Грузии была выше, чем ожидалось в 2017 году, и эта тенденция продолжается. Об этом говорится в итоговом пресс-релизе миссии Международного валютного фонда, которая завершила свой визит в Грузию. Следующий визит представителя МВФ запланирован на апрель 2018 года. Представители миссии отмечают, что положительные тенденции с точки зрения экономического роста в Грузии позволяют мобилизовать местные сбережения, увеличить частные инвестиции и диверсифицировать экономику. МВФ также подчеркивает важность реформ, запланированных правительством, передает новости Грузия. В 2017 году экономическая ситуация была положительной. Рост достиг 4,8%, что способствовало увеличению потребления и внешнего спроса. Увеличение экспорта, туризма и денежных переводов повысило экономическую активность и сократило дефицит ВВП до 7%, по данным за три квартала 2017 года, говорится в отчете. Делегация Министерства экономики самопровозглашенной Республики Абхазия во главе с министром экономики Адгуром Ардинба и при участии директора Государственного инвестиционного агентства Инара Гицба принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. В рамках форума Адгур Ардинба посетил пленарное заседание, на котором выступил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Как отметил Адгур Ардинба, ежегодный Российский инвестиционный форум в Сочи стал традиционной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития, сообщает Апсней Пресс. Насыщенная программа, ведущие российские эксперты и политики в качестве спикеров демонстрируют высокий уровень мероприятия. Представители министерства проводят встречи с партнерами и коллегами из Росконгресса, Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив. Для представителей Абхазии участие в форуме стало еще одной возможностью расширить деловые связи и привлечь внимание инвесторов к потенциалу республики, сказал Ардинба. В 2017 году Швеция не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии, при том, что было рассмотрено 963 обращений. Такую статистику публикует общественное телевидение Грузии со ссылкой на миграционное агентство Швеции. По данным ведомства, в прошлом году в Швеции было зафиксировано 1105 обращений граждан Грузии о предоставлении убежища. По этому показателю Грузия опережает Сирию, Ирак, Эритрею и Афганистан. Согласно статистике, в 2016 году было зафиксировано 738 обращений от граждан Грузии. Именно Швеция и Исландия поставили вопрос о росте количества соискателей убежища из Грузии на встрече визовой группы Совета ЕС, информируют новости Грузии.
Новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии намерено снизить налоговую нагрузку на малый бизнес. Предложенные им сегодня поправки в налоговое законодательство предусматривают как уменьшение ставки налога с годового оборота, так и новые критерии для получения налоговых льгот малому бизнесу. Определение предприятий, подпадающих в категорию малого бизнеса. Подробности в материале «Ира».
Развитие малого предпринимательства было и остается одним из главных наших приоритетов, заявил на сегодняшнем заседании Кабмина его глава Георгий Квирикашвили.
Мы в 5 раз снижаем налог с оборота для малого бизнеса с 5 до 1%. Кроме того, увеличен порог оборота, с которым предприятие относится к малому бизнесу – 500 тысяч лари, вместо прежних 100 тысяч лари. Мы считаем, что эти меры помогут работающим в малом бизнесе. Очень важно простимулировать новых предпринимателей, которые хотят начать свое дело.
Заявил премьер. Оппозиция с оговорками поддержала реформу налогового законодательства. Впрочем, как иронично подметил глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе, правительство старательно скопировало забракованный большинством документ, внесенный несколько месяцев назад на рассмотрение парламента от имени фракции Единого национального движения.
В нашей инициативе мы предлагали установить верхний предел на уровне 200 тысяч лари, однако, по всей видимости, власти решили принять во внимание существенное удешевление лари. Любопытно, что несколько месяцев назад правящая сила отвергла наш документ, мотивировав непринятие недополучением в бюджет 100 миллионов лари. Хотелось бы услышать, чем власти сейчас собираются компенсировать этот дефицит. В отличие от нашей инициативы, в новой есть риски, что налоговые послабления приведут к дроблению среднего бизнеса на несколько малых предприятий.
В свою очередь, экономист Йосиф Арчуадзе напомнил, что налоговая реформа является частью стратегии развития малого и среднего бизнеса, принятой парламентом в 2016 году.
Прошлогодний бюджетный дефицит, вызванный налоговой реформой по эстонскому образцу, власти компенсировали повышением акцизных сборов, которое дополнительным грузом легло на плечи населения. Поэтому надеюсь, что они заранее просчитали все последствия новых налоговых льгот. Что касается опасений по поводу возможного дробления предприятий, считаю их надуманными, так как налоговые послабления в любом случае простимулируют производственную активность. Это создаст новые рабочие места, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет. В свою очередь, рост производства увеличит поступления от НДС.
В целом, согласно данным Грустата, на сегодняшний день лишь 9% предприятий удовлетворяют критериям малого бизнеса, еще 9% относятся к категории среднего, а остальные 82% приходится на крупный бизнес. Картина находится в полном противоречии с практикой стран Евросоюза, где статусом малого и среднего бизнеса обладает до 97% предприятий. Однако прямое сравнение некорректно, так как, к примеру, средним Грузии считается предприятие, годовой оборот которого находится в пределах от 500 000 до 1,5 миллиона лари. Статусом же малого предприятия в Евросоюзе обладает бизнес, годовой оборот которого составляет от 10 до 50 миллионов евро. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует мнение ветерана грузино-абхазской войны, кавалера ордена Леона Ламара Чамагуа. На долю народа Абхазии выпали непростые испытания, но он смог преодолеть их, пережить войну, выйти из нее победителем. Что же случилось сегодня? Почему некоторые из нас забывают о пережитом, о том, что раскол в обществе может привести к негативным, непредсказуемым последствиям? Каждый, прежде чем предъявлять претензии, выражать недовольство, пусть скажет, что он сам сделал для Абхазии, для ее процветания. Откуда в государственном бюджете появятся деньги, если многие не хотят платить налоги? Что удивительно, среди недовольных те, кто когда-то занимал или занимает сейчас хорошие должности, у кого есть дорогие машины, достаток, а мы, у кого зарплата 5-6 тысяч рублей в месяц, не митингуем, а тихо, спокойно, по совести работаем. Сейчас все говорят, что попало, не задумываясь о последствиях, поливают друг друга грязью в соцсетях, а все потому, что не наказывают никого. Удивляют ее и женщины, которые вместо того, чтобы способствовать единению общества, напротив, разобщают его. Дай Бог, чтобы мудрость народа возобладала, чтобы все поняли непреложную истину. Наша сила в единстве, заключила Ламара Чамагуа. Члены Абхазского совета туризма при Торгово-промышленной палате Республики Абхазия готовы представить реальные предложения во все ведомства и содействовать озеленению, ремонту мостов, уборке пляжей и так далее, но хотели бы видеть конкретную заинтересованность власти в подготовке к курортному сезону. Они предлагают создать совместную комиссию, которая контролировала бы эти процессы, пишет журналист Надежда Венедиктова. Ее статья «Бизнес протягивает руку» опубликована на сайте Асарки. Она напоминает, из года в год мы обсуждаем одни и те же проблемы: безопасность туристов, сложный переход через КПП в СОУ, мусор, некачественное вино, мед и прочие самопальные продукты, слишком ненавязчивый сервис, отсутствие квалифицированного персонала и так далее. В этом году ожидается еще меньше туристов, чем в прошлом. Казалось бы, это должно сплотить всех ответственных за курортный сезон и заставить срочно выработать план конкретных действий, который позволит максимально подготовить страну к лету. Священная митрополия Абхазии вместе с Новоафонским монастырем намерена восстановить оливковые плантации, ранее принадлежавшие монастырю святого апостола Симона Канонита. Об этом сказал Абхазия-Информ архимандрит Дорофей Дбар. Монахи Новоафонского монастыря и их сподвижники вот уже в течение 3 лет расчищают территории бывших оливковых плантаций и стараются реанимировать сохранившиеся двухвековые деревья. В эти дни проводится расчистка территории и обрезка оливковых деревьев. По словам архимандрита, они посадят новые оливковые деревья, которые лет через 5 дадут урожай. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Рубрика «Панорама».
Да, сейчас рубрика «Панорама». Авиационная война над территорией Сирии с начала февраля достигла необычного накала. Почти все иностранные участники запутанного сирийского конфликта стали нести заметные потери и в воздухе, и на земле. Как разобраться в происходящем и являются ли усиленные авианалеты и бомбардировки, одновременно проводимые против своих противников авиации США, России, Израиля, Турции, Ирана и Башара Асада, совпадением или свидетельством того, что война в Сирии выходит на новый, еще более опасный виток? С этим вопросом мой коллега Александр Гостев обратился к израильскому профессору Зееву Ханину.
Действительно ли это самая масштабная воздушная операция ВВС Израиля с 1982 года?
Так говорят. По крайней мере, это то, что мы имеем в открытом доступе. Остальную информацию, в какой степени это так, мы получим лет через 30, надо полагать. Но в целом мы можем говорить о том, что речь идет не о реактивных действиях, а о проактивных. Я попытаюсь объяснить, что имеется в виду. До некоторых пор, примерно, скажем так, с момента, когда премьер-министр Израиля Ариэль Шарон тогдашний в одностороннем порядке вывел израильские войска и поселения из сектора Газа, а перед ним это сделал его предшественник Эуд Барак, который тоже в одностороннем порядке вывел войска израильские из зоны безопасности в Южном Ливане. В израильском оборонной доктрине господствовало положение о том, что Израиль в новых исторических условиях может позволить себе любые эксперименты, включая оставить любую территорию. Его потенциал сдерживания Израиля, он достаточно велик, что мы можем позволить себе это сделать в надежде на то, что там за забором в какой-то момент возникнет режим, который не будет любить Израиль и даже будет относиться к нему враждебно, но все-таки будет заинтересован в том, чтобы не организовывать всякого рода авантюры, да, и будет заинтересован в том, чтобы неопределенно долго поддерживать с Израилем режим мирного сосуществования. Да. Понятно, что вот эта доктрина возникла не от большого счастья, а прежде всего в свете понимания, что договориться с палестинскими арабами, с движениями типа Хизбаллы и с поддерживающими ими арабскими и неарабскими режимами на сегодняшний день невозможно. То есть доктрина Осло, она себя, если не целиком исчерпала, то более или менее исчерпывает. Поэтому, соответственно, концепция была такова. Нужно установить некие красные линии, и если красная линия не пройдена, то они могут время от времени делать то, с чем Израиль готов мириться. Да? Если эта красная линия пройдена, то Израиль должен ограниченно, точечно реагировать, однако не предпринимать усилия, чтобы эти режимы рухнули, потому что альтернатива может быть хуже. Да? Эта точка зрения, она существовала приблизительно до конца нулевых годов. С момента прихода к власти в Белом доме предыдущей администрации Барака Обамы, а в канцелярию премьера на Иерусалимской улице Каплан Бенямин Нетаньяху и его команда из его партии, из других, например, тогдашний глава МИД, нынешний министр обороны Виктор Либерман, так сказать, его команда в Ликуде, Нетаньяху и так далее, точка зрения изменилась. Она по-прежнему исходила из того, что Израиль заинтересован в поддержании некоторого статус-кво между рекой и морем, а также статус-кво на наших северных и северо-восточных границах, но при этом концепция реагирования должна быть изменена. Это должна быть концепция диспропорционального реагирования. То есть на каждый выпад Израиль отвечает не ограниченными точечными операциями, а достаточно масштабной операцией и все-таки не стремясь ликвидировать режим, который находится за забором, за вот этой вот самой чертой. Сегодня где-то вот со сменой власти в Вашингтоне, но это уже началось еще до прихода Трампа в Белый дом, с исчерпанием этой вот перезагрузки, которую объявили американцы, Обама, с умеренными, так сказать, исламскими и исламистскими режимами, или те, что считались тогда умеренными, так сказать, с исчерпанием вот этой вот новой американской доктрины или прочтения американских интересов на Ближнем Востоке, как бы в израильском военно-политическом руководстве установилась другая точка зрения, что поддержание некой видимости мирного процесса, равно как и режима мирного сосуществования на медленном огне, при том, что Израиль готов, так сказать, мириться с теми или иными выпадами и реагировать на них точечно и ограниченно, так вот, издержки подобной политики начинают превосходить выгоды. Поэтому руководство страны на сегодняшний день готова, так сказать, очень близко к мнению, если это мнение уже не начало реализоваться, события на севере, на северной границе и за ней, они показывают, что вот эта вот позиция, новая позиция, судя по всему, начинает реализовываться, это то, что никакой святости, никакой, так сказать, ценности в сохранении тех режимов, которые являются источниками террора, спонсорами террора, покровителями террористов или сами являются субъектом террористической активности, да, агрессивных действий против Израиля. Так вот, никакого сохранение этих режимов на сегодняшний день стратегической ценности для Израиля не представляет, и поэтому следующий виток конфликта, как на юге, в секторе Газы, да, так и на севере, то, что получило название возможной первой северной войны или второй иранской войны, ибо мы понимаем, что она будет против Сирии, Ливана и стоящим за их спинами Ираном. Да. Так вот, как бы так сказать, на кону стоит перспектива ликвидации существующих режимов и потом перепоручение международным сообществом, а не только одному Израилю, оплатить, так сказать, все возникающие в этой ситуации акции и перспективы. Ну вот то, что я могу коротко сказать.
А что говорят в израильском обществе сейчас? Ведь Израиль страна демократическая, это не диктатура. И явно обсуждают активно со всех сторон, правильно ли поступили военные и правительства. Тем более, что один самолет был сбит, раненые летчики чудом выжили. Вот как оценивают результаты и боеспособность, кстати говоря, ВВС Израиля?
Ну, как известно, в израильском обществе говорят разное, да, существуют различные мнения от всяких эзотерических концепций, да, всякого рода конспиративных теорий, которые есть в крайне левой части политического спектра, о том, что премьер-министр это затеял для того, чтобы общество занималось вопросами безопасности опять, а не обсуждало выдвижение, так сказать, всякого рода подозрений в коррупции против премьер-министра и его ближайшего окружения, да. И до, так сказать, мнений с другой части политического спектра, которые говорят о том, что вот ровно это, то, что вы озвучили в начале нашего диалога, по принципу «давно пора» и почему этого всего не случалось с 1982 года. Но основная масса израильтян полагает, что тянуть со всей этой историей незачем, и коль скоро речь идет о решении проблемы в принципе, то я думаю, что от 55 до 70% израильтян, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, они в целом поддерживают концепцию диспропорционального реагирования, которую можно сформулировать в слогане «Если уже идти, то идти до конца». С другой стороны, израильтяне вполне согласны с мнением, что инициатива должна исходить не от Израиля. То есть, так как сказал министр обороны, многие израильтяне подобную точку зрения разделяют, я полагаю, насколько я могу судить, да, как и премьер то же самое сказал, что мы не ищем приключений, но если нас в эти приключения втянут, то, скажем так, все слова уже произнесены по этому поводу.
Нетаньяху и Генштаб армии обороны Израиля могли решиться на такую операцию без согласования с Вашингтоном и с Москвой. Особенно интересна позиция России, прямого союзника Башара Асада, и контакты, соответственно, между израильскими военными и российскими по этому поводу.
С точки зрения Соединенных Штатов, мы не можем сейчас говорить, какие именно гарантии получил Израиль. Понятно, что, судя по всему, нынешняя американская администрация заблокирует любые дипломатические демарши в Совете Безопасности или там в ООН, насколько это будет в ее силах, осуждение Израиля и, естественно, окажет необходимую дипломатическую, а в случае необходимости военно-материальную поддержку. Однако надо полагать, что итогом встречи Нетаньяху с Трампом, мы можем предполагать, опять-таки, да, на полях конференции в Давосе было то, что они обсуждали именно такого рода развитие событий. Мы знаем, что через 4 месяца президент США должен подписать или не подписывать мораторий на санкции против Ирана. И, собственно, его заявление было о том, что он это делает, подписывает замораживание санкций в последний раз. Он уже говорил несколько раз то же самое было, как мы помним, по поводу Иерусалима, что мораторий продляет один раз, а потом... И все говорили, ну, как сказать, фигуры речи, да? А потом выяснилось, что вот раз, и американцы признали Иерусалим столицей Израиля. Так вот, мы уже как-то начинаем привыкать к тому, что Трамп более-менее говорит то, что он имеет в виду, да? То есть к его высказываниям нужно относиться не как просто к отвлеченной фигуре речи. Судя по всему, по крайней мере, так считают многие наши комментаторы политические, в Давосе они обсуждали вопрос о том, что будет, если Иран почувствует, что речь идет не просто о санкциях, а о неком комплексе мер, которые может поставить на кон вопрос о его продвижении на Ближнем Востоке, формировании этой самой шиитской дуги, в перспективе выживания режима шиитских аятол, да, иранского исламистского режима. И тогда не исключено, что он предложит своим прокси, настоятельно рекомендует, несколько пошуметь на северной израильской границе. Они уже стали несколько шуметь, да? И, собственно, тот беспилотник, который залетел, это некая, так сказать, проба перспектив того, что может произойти, поэтому реакция Израиля была соответствующая, надо полагать, она укладывается в рамки пониманий, которые были достигнуты между Иерусалимом и Вашингтоном. Что касается России, как мы помним, сразу же после беседы с Трампом премьер-министр Нетаньяху отправился побеседовать с президентом Владимиром Путиным, то тут мы опять-таки можем строить только гипотезы. Надо полагать, что прежние понимания, гарантии, которые были получены из Москвы в предыдущие годы, о том, что Москва не допустит появления нового иранского фронта против Израиля на сирийской части Голанских высот, они сегодня должны восприниматься с ограниченной ответственностью, то, что называется. Да? И надо полагать, что израильский премьер не скрыл от главы Российской Федерации, что Израиль в этой новой ситуации, в этих новых пониманиях не сможет постоянно воздерживаться от вмешательства в сирийские дела, по крайней мере, в той части, которая касается появление этого самого иранского фронта и превращение Сирии в канал транспортировки вооружений, меняющих баланс сил на наших северных границах, и превращение Ливана вместе с Сирией в плацдарм возможных атак на Израиль, в логистический центр, в промышленную зону по производству вооружений и прочее. Видимо, настоятельно просил у российского президента каким-то образом повлиять на своих союзников. Можно предположить, что российский президент сообщил ему о своих готовностях и пределах его возможностей, но, вероятно, не скрыл, что он с пониманием встретит, или с ограниченным пониманием, вне зависимости от того, что по этому поводу будет сказано вслух, возможные действия Израиля, направленные на обеспечение его национальной безопасности. Опять-таки, мы можем с вами только предполагать, а что там на самом деле было, нам лет через 20 расскажут историки.
Рассказывал Зеев Ханин, с ним беседовал Александр Гостев. Завершение программы «Спортивная тема». На зимних Олимпийских играх горнолыжница Нино Циклаури заняла 46-е место в соревнованиях по гигантскому слалому. О будущих выступлениях спортсменов из Грузии узнавал Серго Бригвадзе.
Шестой день зимней Олимпиады в Пхёнчхане завершился для грузинской делегации без особых достижений. Горнолыжница Нино Циклаури, выступая в гигантском слаломе, заняла 46-е место. Сама спортсменка, покидая Грузию, говорила, что планирует улучшить результат, показанный на прошлых Олимпийских играх в Сочи, когда она заняла 49-е место. Однако три позиции – это не тот прогресс, ради которого вообще стоило выступать, считает спортивный журналист Нодар Майсурадзе.
Я не думаю, что это тот результат, на который рассчитывали и в тренерском штабе спортсменки, и сама спортсменка, ну и, наверное, в Национальном олимпийском комитете. Если бы речь шла, скажем, о тридцатке, но 46-е место по сравнению с 49-м, я не считаю, что это какой-то выдающийся прогресс. И больше всего обидно то, что ее отставание от лидера составило целых 16 секунд, тогда как прохождение самой трассы занимает, ну, я не знаю, минуту, там, 42 секунды, да, то есть это настолько медленно, это настолько некачественно, можно сказать так, при том, что для Циклаури это уже третья Олимпиада. Нельзя сказать, что она новичок, она достаточно опытный боец, и, конечно, такой результат я не думаю, что можно назвать удовлетворительным.
Более благосклонно о результатах спортсменки говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе. Перед отъездом в Пхёнчхан Циклаури говорила о том, что не против 40-го места и не очень далеко отошла от своих прогнозов, считает журналист. Однако она способна на большее, просто не сумела показать свой максимум. 16 февраля горнолыжница выступит в слаломе, где возложенные на нее ожидания вполне могут оправдаться. Хвалебно Отар Маглакелидзе отзывается о выступлении саночника Георгия Согояна, завоевавшего 32-е место на Олимпиаде.
Согоян выступил на Олимпиаде впервые. Учитывая это и его возраст, 32-е место – хороший результат. Думаю, он хороший спортсмен, перспективный. 32-е место для него уже успех. Он наверняка улучшит свои результаты к будущим соревнованиям, а на следующую Олимпиаду в 2022 году выйдет более подготовленным. Я говорю это, учитывая тот факт, что в Грузии не особо популярны зимние виды спорта. Иначе, естественно, остаться без медали вообще не считается успехом в спорте.
Между тем, на очереди выступление еще двух грузинских спортсменов – фигуриста Мориса Квиталашвили и горнолыжника Ясона Абрамашвили. Для последнего это уже четвертая Олимпиада, однако, учитывая его возможности, место в задних рядах первой двадцатки для него уже будет считаться хорошим результатом, утверждает Нодар Майсурадзе. А вот Мориса Квиталашвили журналист называет главной надеждой олимпийской сборной Грузии.
Нельзя забывать, что он тренируется у Этери Тутберидзе, одной из самых сильнейших тренеров среди индивидуалистов не только в России, но, наверное, и в мире на данный момент. Под ее руководством Лепницкая стала олимпийской чемпионкой, Медведева стала двукратной чемпионкой мира. Поэтому, если он не упадет, откатает свою программу чисто, как он это умеет делать. Десятка, конечно, вряд ли, но если он попадет в первые 15, это будет считаться великолепным результатом.
Причем для Федерации фигурного катания Грузии должен быть приемлем любой результат, который покажет Квиталашвили, считает Нодар Майсурадзе, поскольку сейчас фигурист проходит подготовительные тренировки к будущим зимним Олимпийским играм. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В продолжение олимпийской темы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» общалась Зарина Санакоева.
Вы смотрите Олимпиаду или нет?
Конечно, смотрю.
Смотрите?
Да.
А что именно, или все подряд?
Я смотрю фигурное катание, мне очень нравится, и мне было очень обидно, что наши проиграли. Ну, в смысле, на них надежды лучшие возлагали, но четвертое место рассчитывали на место пораньше. Ну, дальше будем смотреть. Это вот утром было последнее известие фигурное катание. Да. На остальные виды спорта я смотрю, но не так болею, как за фигуристов. Мне спорт очень нравится. Ну, вместе с этим, конечно, болеть надо за Россию.
Не смотрю. Хотела бы смотреть, наблюдать за ними, но не получается. Времени у меня не бывает в связи с работой. Например, хотелось бы посмотреть фигурное катание, но не вышло.
Вы смотрите Олимпиаду?
Ну, у меня не всегда получается, потому что мы то уроки делаем, то что-то. Ну, иногда, да, смотрим. Я больше всего люблю конькобежцев. Но мы с внуком вместе смотрим хоккей. Очень любим смотреть хоккей.
А помимо Олимпиады, вы что-то еще смотрите? Вот какой-то вид спорта?
Да, мы любим смотреть бокс. Мы смотрим Гасиева и все его, как он выступает, все его, все бои, все его интервью дает, все.
Вы смотрите Олимпиаду?
Нет, я без понятия. Только сегодня узнала, что сегодняшний день у них как-то слабо прошел. Ни одной золотой медали. И сноубордист вообще ногу сломал. Помню, фигуристы тоже упали, кстати. В общем, сегодняшний день у них как-то слабо. У российской команды, которая без российского флага играет. Нет, мы не смотрим Олимпиаду вообще. Олимпийские игры.
А какой-нибудь вид спорта вы смотрите? Следите?
Нет, вообще никакой. Ну, разве что бокс, да. И то потому, что там Мурат Гасиев. Потому что он является местным парнем, он Мурат Гасиев в нашей сети. А я не смотрела, и что-то тоже неинтересно это все смотреть. Просто фигурное катание один раз. Увидела, как там наши Медведева и вторая, как ее. Вроде они заняли, получили высокие баллы. За них порадовалась, а так... Как-то, не знаю, мне кажется, это не такая уже Олимпиада, которая была раньше, и атмосфера там тоже какая-то недружественная. И как-то не хочется лишний раз смотреть и злиться. И не знаю, при чем тут спорт и зачем они это все делают. Мне интересно смотреть Олимпиаду после всего этого.
Я не хочу смотреть это мероприятие, на которое не пустили наших спортсменов. Не хочу. Мне глубоко противен этот вид соревнований. Мне очень жаль наших спортсменов. Я знаю, сколько они вкладывают усилий, воли, здоровья в то, чтобы участвовать на таких соревнованиях. Но я не могу наступить себе на горло. Не хочу я смотреть эту Олимпиаду, где наши ведущие спортсмены не участвуют.
А в остальном вы какой-нибудь еще вид спорта смотрите?
Смотрю, конечно, как не смотрю. Даже футбол позорный, то смотрю. А с большой уверенностью меня можно назвать болельщиком. Я и кричу иногда.
Зарина Санапоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.